Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Ну и о событии. Владимир Путин первую часть послания Федеральному собранию посвятил сбережению народа, многочисленным и не очень затратным льготам, многодетным и бедным. А вторую – защите суверенитета России, обидам на Америку, незаконные санкции и угрозам ракетами США. Что на самом деле обещано России, обсудят гости нашей студии. В Москве политолог и журналист Леонид Радзиховский, экономист Алексей Михайлов, и на связи с нами будет известный социолог Георгий Сатаров. Ну и вот первая цитата Путина: «Деньги есть, и вы держитесь, вот-вот заживем».
Подчеркну, благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам, сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны, колоссальные финансовые ресурсы. Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему.
Ну вот, началось все фактически сразу с обещаний. Вопрос Алексея Михайлова. Добрый вечер.
Добрый
ну
вечер.
Вот, послание должно быть в каком-то смысле отчетом, да, за то, что сделано, в том числе в экономике. Вот вы нашли какие-то элементы анализа событий 2018 года, предыдущего, ну, что-нибудь такое, знаете, почему опять снизился уровень жизни или там почему с рождаемостью стало плохо. Я вот не нашел.
Этого и не может быть, это вы просто в неправильном месте искали.
Так.
Вот. Дело в том, что это же Путин. Человек, который никогда не признает своих ошибок. Который не ошибается. Который не, даже в мысль нельзя допустить, что он в чем-то ошибся. Понимаете? И он безгрешен. И в этом отношении, ну, какой может быть анализ? Все, что он делал, и все, что он делает, и все, что он собирается делать, это вот прям мечта каждого российского человека.
То есть каждый год начинается как новый.
А посмотрите, майские указы 2012 года выполнены. Кто-нибудь вообще даже всерьез проанализировал, насколько они выполнены? Никто на это не смотрел. Майский указ 2018 года, ну, в 2024 его забудем и выпустим майский указ 2025 года. Этим все закончится. Никакого отчета, никакого анализа прошедшего, этого просто нет в принципе в мозгах у нашей власти. Зачем им это?
Хорошо, Леонид, вот, ну, вы работали с политиками в свое время и понимаете, что происходит. Вот действительно, хорошо ли такое полное отсутствие работы над ошибками и какого-то объяснения неких неудач? Ну, просто получается вот опять старт с нуля на почти 20-й год этого режима.
Миш, ну это риторические вопросы, ты сам прекрасно понимаешь, знаешь на них ответ. 150 миллионам терпил, подчеркиваю, терпил, 150 миллионам терпил, абсолютно наплевать на все это действо, которое происходило, на все это ритуальное словоблудие. Давным-давно никто, кроме нанятых людей и очень узкой группы городских сумасшедших, как со стороны Демшизы, так и со стороны Нацшизы, патриотов, вообще этому словоблудию, естественно, ни малейшего значения не придавал и придавать не может. Я давно не слушаю посланий, хоть мне времени ничуть не жаль, или как там, знаменитое стихотворение, так? И не жаль мне прошлого ничуть. Ну, какие там послания? Кого он куда послал? Значит, единственное, итог всему этому действу подвел господин Силуанов, который сказал очень четко, они же ранее считали, это же не просто так экспромт и импровизация, значит, Путина, что реализация положений, которые внес Путин, будет стоить бюджету дополнительно 110-120 миллиардов рублей в год. Поскольку бюджет Российской Федерации на этот год составляет более 16 триллионов рублей, то легко понять, что речь идет примерно про 0,8% от бюджета. Значит, 0,8% – это ошибка измерения. Небольшое изменение курса рубля, небольшое изменение стоимости нефти, и все эти, значит, расходы полностью входят в бюджет, тем более, что речь, как сказал Силуанов, идет о расходах в год, то есть каждый год. Соответственно, при дальнейшем падении курса рубля по отношению к доллару и при дальнейшем повышении стоимости нефти, опять же, в долларах, то, что сегодня было сказано, просто исчезает, как вода на сковородке. Вот поэтому разговор ни о чем. Стоит этот разговор, еще раз повторяю, 0,8% от бюджета в сегодняшних ценах. Ну вот, соответственно, 0,8% чего их обсуждать?
Ну, обсуждать-то будем, Алексей. Вы согласны с такими расчетами, что это все полная ерунда, копейки, и ничего это не стоит?
Это не мои расчеты.
Знаете, вот был такой анекдот про Хаджуна Средина, да, ушлый торговец, его потребовал с него денег за то, что он там понюхал его пищу. На что Хаджуна Средин сказал: вот, слышишь, звон монет, все, будь доволен. Вот то, что нам дали послушать, это звон монет. Вы поймите, что сравнивать эту цифру 100-120 миллиардов, ее надо даже не с текущими расходами бюджета. Все-таки текущие расходы бюджета расписаны до копейки, по статьям и так далее. Да? Ее сравнивать надо с теми деньгами, которые лежат свободно совершенно у Минфина на счете.
Ну и сколько лежит на счете?
Согласно данным Центрального банка, у него на счете лежит 14 триллионов рублей. Федеральные органы исполнительной власти, то есть Минфин, Министерство, Пенсионный фонд, наверное, кусочек и так далее. Вот у них у всех вместе лежит 14 триллионов рублей. А дальше, ну, считайте, это меньше процента, Леонид прав. Меньше процента от тех денег, которые у них лежат свободно, которыми они могут свободно распорядиться, направить их куда хотят.
Но они все не могут направить, куда хотят.
Инфляция будет. Все могут направить, куда хотят.
И инфляция не будет.
Инфляция – другой вопрос. Смотря куда
значит,
и как направлять.
Значит, не другой.
Ну, знаете,
связанный.
Если у нас есть черта бедности, прожиточный минимум, если за ним живет 19 миллионов человек, и вывести их из-за этой черты стоит 700 миллиардов рублей.
На год.
А у правительства лежит 14 триллионов. Вы понимаете, что они могли бы завтра сделать так, чтобы ни один россиянин не жил за чертой бедности?
Ну, то есть создать сословие людей на
Велфере. Год назад могли сделать.
А там речь идет об этом, там говорится о бедности, о 9 миллионах, там вот о социальном контракте. Вот давайте их будем кормить.
Это вообще моя любимая часть. Все бедные, это с точки зрения власти, это негодяи, которых надо преследовать и заставлять работать. Они бедные, потому что они не хотят работать. Они сами виноваты в том, что они бедные. Угу. Именно поэтому с ними надо заключать социальный контракт, потому что иначе он не захочет работать. А вот по социальному контракту он обязан будет на кого-то выучиться, где-то начать работать и так далее, и так далее. Половину этих бедных, 19 миллионов, они собираются пропустить через социальный контракт. Ну, бред какой-то. Вторая часть этих инициатив – льготы по ипотеке в разных формах. Слушайте, но этот человек должен сначала взять ипотеку. Это банк ему должен сначала дать эту ипотеку. Вы понимаете, человек влезает в долговую яму. И вот тут ему государство помогает в этой яме немножечко так вот копошиться, жить там, что-то делать, да. Вот, но сначала влезть в долговую яму. Вот, и так практически по всем направлениям, по которым Путин обещал, ну, кроме там, наверное, повышения пособий детям-инвалидам. Вот, практически по всем остальным направлениям почти то же самое происходит. Большая часть этих денег обусловлена. И эти условия такие, что эти деньги бедные люди получить-то не смогут. Пойди заключи этот социальный контракт. А что там чиновник напишет в этом социальном контракте? Сколько я должен буду отработать по этому социальному контракту? Где отработать? В общем, это все вот выглядит. Нам дали послушать, да, звон монет. Нам пришили на наши лохмотья, пришили заплатку.
Хорошо, давайте мы Георгию Сатарову тоже дадим слово. Георгий Александрович, здравствуйте. Хотел спросить вас вот о чем. Получается, в каком-то смысле вот этот жанр, созданный вами под Бориса Ельцина в 90-е годы, выродился даже в каких-то деталях. Ну, вот выходит Путин на эту сцену, и забывают, что это, кажется, заседание Федерального собрания двух палат, которое должен открыть по регламенту председатель одной из палат. А тут просто они сели, встали, он пришел и что-то такое им говорит. Ну, вот уже в этом что-то, мне кажется, характеризующее современный режим, да?
Ну, это черты рождения можно обсуждать сутки. Это одна из них. Ну, начнем с того, что по Конституции это послание о положении в стране и основных направлениях ра-та-та. Вот. Положения в стране там никакого не было. Вообще, это послание отличается очень интересным свойством. Дело в том, что Путин очень любит бравировать осведомленностью, в том числе осведомленностью, выраженной в цифрах. Здесь он привел за все время, за там полтора часа, чуть больше, всего две цифры. И что было понятно, я сразу остановлюсь на одной из них, она очень интересная. Это был момент, когда он очень жалел наш бизнес и говорил, вот как его преследуют и так далее, и назвал замечательную цифру, что 45% возбужденных дел прекращается, не дойдя до суда. И он назвал две причины. Первая причина – это низкое качество работ. А вторая причина – неизвестно что. Это так ровно было сказано. Ну, может быть, я чуть-чуть перебираю слова, но цитирую по смыслу точно. То, что, так сказать, причиной является низкое качество – это нулевая информация. Потому что я напомню, что прокуратура обвиняла следствие и по делам, которые дошли до суда. А вот насчет 45%, то, что Путин проявил неосведомленность, это довольно странно, потому что прекращается возбуждение дел по одной простой причине, потому что бизнесмены, поняв, что от них нужно, просто платят деньги, как это, в общем, по замыслу первоначально предполагалось, и дело прекращается. И когда Путин заговорил о том, что вот это безобразие, и начал намекать, что этот процент надо прекращать, надо сказать, что у чиновников в зале не так, в общем-то, были довольно тусклые лица и довольно вялые непрерывные аплодисменты. Но тут лица вообще очень сильно поскучнели. И вообще, общее впечатление от послания, значит, Путин вернулся в Россию, но не понял, что это за страна. Потому что, давайте так, экономика. Сказано было про некие макроэкономические условия развития. Но, в общем-то, Путин читал то, что ему давали экономисты по разным там программам. И у него неплохая память, и он цепко хватает важные вещи. И он давно уже знает, что ключевая проблема – это абсолютно поганые и разрушенные институты, начиная с судебной власти. Какой там к черту защита бизнеса от кого бы то ни было при такой судебной власти? Ни слова не прозвучало слово «коррупция». Это такой типичный симптом советской власти, как и общее введение к этому посланию. И вот коллеги называли, и вы обсуждали уже эти цифры, вот 0,5% бюджета. Это стоимость не просто его обещаний, это стоимость его самого, его вот этих внутренних усилий, на которые он рассчитывает, взяв на себя красивые формулы и обещания и переложив ответственность на правительство. Неоднократно это в тексте послания упоминалось. Это стоимость вообще отношения власти, вот эти 0,5%, отношения власти к людям, отношения власти к своим конституционным обязанностям, не более 0,5%.
Так может быть, это все-таки реакция на падение рейтингов? Вот они вас, социологов, услышали и сказали, надо меньше про внешнюю политику, что-то о повестке внутреннего развития сказать и немножечко кинуть кости вот этим самым уставшим, бедным, больным и прочим. Вот как-то подкормить чуть-чуть рейтинг, а не людей.
Конечно. Я согласен 100%, я хотел об этом сказать, но я не люблю тащить одеяло на себя и долго говорить. Но раз вопрос задан, безусловно, конечно, Путин вернулся в Россию не потому, что ему вдруг стало тут интересно, и он решил чем-то всерьез заняться. Ну, это нонсенс. Его сюда затолкали извне, потому что, как-то за пределами границ Российской Федерации, и нескольких дружественных стран, там, пара туземных островов и пара соседних стран, ему, в общем-то, с границей делать нечего. То есть, затолкало отношение мирового сообщества к нему. И второе, конечно, это страх, то, что он станет не нужен этой условной вертикали власти, и она его заменит, потому что, в общем-то, его нужно сдерживаться на его рейтинге, это более-менее очевидно. И здесь не случайно все это сработано где-то до процентов на 60, если говорить по времени послания, это сработано на его ядерный электорат, малообеспеченные слои населения, живущие в малых городах, деревнях там и так далее. Это вот его ядерный электорат, и на него он начал таять, и на него направлены все эти усилия. А там вся чухня, которая там говорилась про высшее образование или высокие технологии, какое высшее образование? Там, где осталось малейшее качество этого образования, выпускники мечтают только об одном – соединять страны.
Хорошо, там, где давайте, давайте мы Леониду теперь дадим тоже слово, чтобы у нас дискуссия развивалась. Леонид, ну вы всегда скептически ко всему настроены. Вот Георгий Александрович нам объяснил, что на самом деле работает Путин и его команда на ядерный электорат. Вот эти да, копейки, да, ерунда с точки зрения бюджета. Но они попадают в нужные точки. Эти люди на какое-то время полюбят власть, поверят. Они же все время верят телевизору, да, и вот это, эти вот кривые, они пойдут вверх, доверие, уважение и так далее. Это то, что нужно Кремлю.
Миш, ну мне влезть в голову Путина трудно.
Вот, надо чего... стараться.
Не, спасибо. Вот ты сам попробуй. Вот, это в мои планы не входит. Но с точки зрения здравого смысла, это, как говорится, как говорил бы Горбачев, это абсурд какой-то. Нахрена Путину это доверие? Что мы с ним делать? Складировать? Значит, рейтинг Путина падает, действительно, это факт. И, кстати, не факт, что сегодня он больше, чем на 0,5% вырастет. Ну, может, и вырастет. На 0,5%, на 1%. Нахрена ему этот рейтинг, нахрена ему это доверие?
До. А на чем же держаться? На штыках, что ли? Неудобно.
Ни на чем.
Как ни на чем?
Да так вот, ни на чем.
На пропаганде, на телевизоре.
Не, минуточку. Значит, что значит держаться? Держаться, слово... который имеет смысл в том случае...
Иметь свободу рук политическую. Хорошо.
Держаться, слово, которое имеет какой-то смысл, в том случае, если у тебя есть противники. Тогда так. Ты должен с ними...
Есть противники,
кто,
конечно.
Кто же такие?
Ну, с кем он боролся всю вторую часть послания? С мировым империализмом, конечно.
Но им, боюсь, настолько на... Даже не знаю, какое слово употребить. На то, сколько денег...
Не стесняйтесь.
Насрать. На то, сколько денег он тратит на многодетных матерей, на бездетных матерей. Более того, я посмею предположить, что им абсолютно наплевать на его Посейдоны, на его Нептуны и на все это металлолом. Но дело не в этом, бог с ними. Рейтинг у них, да, это Путина волнует, безусловно. Это ни в какой степени, ни в малейшей степени не угрожает его власти, естественно. Но поскольку единственная его референтная группа – это господа в пробковых шлемах, то рейтинг у господ в пробковых шлемах его волнует. А рейтинг у них достигается только одним – суммой угроз в их адрес. Но уж никак не разговорами о том, сколько денег, по какой ипотеке, какие нищеброды и терпилы в России получат. Значит, есть действительно такая полурелигиозная вера в то, что рейтинг имеет какое-то значение, сакральное значение. Рационального обоснования в этом нет. Потому что рейтинг, рейтинг – слово иностранное, придумали его на Западе, там, где есть политическая конкуренция. Если же ты являешься абсолютным и стопроцентным монополистом, то какой бы у тебя ни был рейтинг, нравится, не нравится, спи, моя красавица. На чем он держится? Не на рейтинге, не на штыках, а просто на том, что другого нет, на инерции. На общей системе. Что значит держится? Кто-то идет, как желтые жилеты, громить администрацию?
Пока не идет.
Но и не пойдет.
Ну, выборы в четырех регионах провалились.
Теперь, и черт с ним.
Теперь с губернаторов будут спрашивать KPI, значит, замерять, как они, хорошо ли они провели выборы. Провели ли они много кандидатов от «Единой
Миша,
России»?
Что значит провалились выборы? Выбрали губернаторов, допустим, не от ЕР.
Не тех, кого запланировали.
Да,
не тех. Сбой системы.
Да,
это... А система не должна давать сбои.
Это сбой лично Кириенко, да. Но новые губернаторы, будь они коммунисты, ЛДПРовцы или кто угодно.
Да я не сомневаюсь.
Будут точно такими же.
Ну, не такими же.
Абсолютно. Такими
немножко
же исполнительными
другими
и равнодушными чиновниками, как другие. Ибо у нас нет и не может быть отдельной политики у губернатора Смоленского и отдельной политики у губернатора Томского. Поэтому внутри страны при наличии отсутствия пропитанных шпал, при наличии отсутствия любой конкуренции, власти Путина не угрожает ничего при любом рейтинге. Кстати, даже когда есть небольшая политическая конкуренция, власть крепка, и танки наши быстро. Вспомним Ельцина. Рейтинг ноль. Состояние здоровья, опохмеление сплошное. Некая политическая, так сказать, конкуренция была. В Думе кричат, шумят. Популярный премьер Примаков. Мы все знаем эту историю.
Но слабовольный.
Популярный премьер Примаков. И Ельцин не знает, что с ним делать, поскольку популярный премьер ищет контактов с коммунистами. И тут Волошин говорит: поставьте Колумбовое яйцо, Борис Николаевич, гоните его в шею. Как известно, это вызвало большие волнения в окружении Ельцина. Многие боялись. Ельцин адекватно воспринял гениальный совет Волошина. Мгновенно выгнал популярного премьера и...
И ничего не случилось.
Вот и все.
Ну, зависело от того, какой премьер. Хорошо. Вот я хочу один сюжетик все-таки посмотреть. О ручном управлении. Вот есть тема мусора, которая, между прочим, людей волнует. И люди выходят, митингуют и в Московской области, и в Архангельской, и по северу России, куда собираются вывозить. И тема стала актуальной. Еще и плату ввели специальную по мусору. И что, вот Путин безразличный совершенно? Нет, он реагирует и даже рассказывает, как он лично руководит, ну, не установкой экранов там сантехнических, а вот мусорными полигонами.
То есть у них... Несколько раз приходилось говорить и Министерству внутренних дел, и прокуратуре. Знаете, удивительно, еще раз хочу сказать, но почти ничего не двигалось. Пока просто в явочном порядке дал команду выставить охрану, там никого не пускать. Только так работает. Потому что вот эти мутные так называемые конторы, они на этом наживаются. И наживаясь на этом, обеспечивают свое благосостояние неплохо. И свой бизнес, так называемый, прикрывают. Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль. В том числе опираться на общественных экологических инспекторов.
Ну вот, оторвался он от бумажки, Алексей. Так есть же проблема. Власть вроде как на нее...
Позволю, потом Алексей.
Хорошо, да. Реагирует как-то.
Из «Берегись автомобиля». Артист. Большой артист. Я давно говорил, что вор должен быть большим артистом. Это говорит Ефремов, следователь, по поводу Смоктуновского.
По поводу мутных структур?
По поводу мутных структур
Смоктуновского. Которые мутные, потому что непонятные Кремлю.
Нет, ну, во-первых, надо четко понимать, что все мусорные конфликты, они локальные. Вот, мусорные конфликты не выходят на Красную площадь.
Сейчас идея вывести много мусора на север в леса, она отнюдь не локальная. Ну, и не люди не задействованы знаю, очень серьезно.
Да, да, в Архангельской области начали по этому поводу бастовать. Ну, где-то еще, но это вот около полигонов бастуют-то.
Нет, ну, по всей Архангельской области, там, где... в Архангельске, в Северо-Винске, везде, вот, и по много людей вышли.
И в этом отношении мусорная реформа, она... Это первое, да, а второе... А кто эти мутные структуры-то?
Ну, мы знаем, Чайка.
Это мутные. Интересный вопрос, конечно.
Люди, которые, Чемизов, может быть, в этом зале сидели.
Чемизов, их дети, они рулят тут всем. Это они мутные структуры,
мутные,
что ли?
Мутные.
Или те, кого не вытесняют из этого бизнеса, мутные
Скорее
структуры?
Скорее, те, кого вытесняют.
Ну, тогда все
Против
понятно.
Против кого Владимир Владимирович посылает какие-то там полицейские отряды?
Ну, вот я думаю, что дальше тогда объяснять не надо, что это за борьба с мутными структурами в мусорном бизнесе началась.
То есть, опять, ничто происходящее в России не влияет на ситуацию, так сказать, вот с устойчивостью режима, в котором президент лично закрывает мусорный полигон.
Ничто, что сверху льется нам в уши, оно не доходит до низу в том же самом виде. Ну, посмотрите, валежник разрешили собирать, да?
Знаем.
Знаете эту историю?
Знаем, да. В регионах принимают соответствующие законы, инструкции.
Замечательные законы.
Закрывающие возможность собирать валежник.
Они пожестче, чем выход на митинг. Сбор валежника. Надо с линеечкой ходить, чтобы мерить, чтобы было не больше метра. Вот, и так далее. Надо предупреждать за 15 дней. Надо писать заявление. Надо ждать чиновника, который придет проверить, сколько ты валежника собрал и какой он длины. Вот точно так же...
А Путин обещает, все отменим, но через 2 года все эти безобразия разрулим. И бизнес будет работать, и валежник собирать будут. Ну хорошо, давайте мы не такого сторонника безнадёги, как наши гости Георгия Сатарова спросим. Так что, все это звон, бессмысленность, и вообще ничего тут менять невозможно.
Ну, я не считаю, что то, что происходит в России и будет происходить, объясняется представлениями о сущем конкретного политолога, даже такого видного, как Радзиховский. Я думаю, что то, что происходит, то, что может происходить дальше, скорее объясняется представлениями о жизни того же Путина или его окружения и так далее, и так далее. Те мифы, которыми они живут, мне кажется, гораздо важнее, чем мифы каждого из нас. Поэтому рассуждение об их мифах совершенно не пустое. Это первое. Теперь по поводу того, что достигает или не достигает ушей колоссального количества людей, которые должны отмываться через телевизионные каналы. Я напомню, что такие мощные конструкции, как, скажем, гигантская плотина там или что-нибудь в этом духе, которые стоят обычно очень крепко. Так же крепко, как по впечатлениям господина Радзиховского стоит путинская власть. А обычно их проблемы начинаются с крошечных струек в маленьких дырочках. Одной, другой, третьей в этих самых плотинах. Потом вдруг совершенно неожиданно начинают отваливаться куски, а потом к хренам собачьим счастьем нарушится. Вот. Это, в общем, как вот для нынешних представлений о сущем довольно банальная вещь. И я подозреваю, что то, что сейчас происходит по отдельности, одно в Архангельской области, другое под Питером, третье в Москве, четвертое в Нижнем Востоке. Это и есть те самые ручейки, которые дают свой эффект. Дело в том, что сколько бы ни охмуряли стрельбу по площадям через телевизор, остается такая вещь, как горизонтальная коммуникация, и она, в конце концов, она всегда побеждает, когда набирается некая критическая масса. Поэтому я бы не назвал себя оптимистом, я бы скорее назвал себя реалистом. Единственное, что я не могу точно предсказать даты, когда это все...
Скажите, а важно, что, собственно, обошел господин Путин в своем выступлении? Ну, вот вы сказали, что не было слова про коррупцию. Но, по-моему, не было и про судебную реформу, и про конституционную реформу. Это тоже важно? То есть, как бы, темы, про которые периодически говорят даже деятели действующего режима, ну, там, я не знаю, Кудрин, Зорькин, там, еще кто-то, Володин, кстати говоря, тоже думский спикер, они абсолютно не присутствовали вот в этом вот тексте с такой, как сказала одна милая журналистка наивная, точнее написала, она написала переход от милитаризма к национал-социализму, потом из-под Тина Канделаки, потом испугалась и стерла национал и просто социализм оставила. Ну вот ваше мнение.
Да нет, значит, то есть то, что он мне сказал, конечно, очень важно, но не с точки зрения воздействия через телевизор, а именно с точки зрения тех, кто его слушал, потому что, несмотря на их мрачность, ну, на самом деле мрачность во многом была вызвана абсолютной скукой, кто-то там спал и так далее, это важно, потому что они поняли, что, в общем-то, от Путина никакая угроза им не исходит. А мрачность их, то есть как бы не Путин источник их угрозы. А мрачность, помимо скуки, была, конечно, вызвана тем, что они понимают, что это никак не повлияет о восстановлении его рейтинга, потому что, подчеркиваю, завтра в курилке, значит, в этом самом шлифовальном цеху мужики спросят Серегу, они знают про Серегу, что он, значит, так интересуется политикой, и они спросят, ну как там твой Путин, что он там понаобещал. И важно, что скажет Серега, а чего не скажет по телевизионным каналам. А Сереги вот эти, они уже начинают разговаривать по-другому, потому что они, их доля там где-то 20% максимум, да, ой, меньше, я думаю, 2% максимум. Но они-то знают, что происходит в Лакане.
Хорошо. Ну, Леонид, что вы скажете о невысказанном? Может быть, действительно, несказанное важнее сказанного?
Миш, несказанное столь же важно,
несказанное.
Сколько... Несказанное, несказанное столь же важно, что сказанное и сказанное. Ноль равняется нулю, помноженному на любое число. Это пленум ЦК КПСС с очередными задачами по химизации металлургической промышленности
и подъема уровня жизни населения.
Да, подъема, очередному подъему уровня жизни. Года эдак 1978. Материалы пленума ЦК КПСС. Леонид Ильич говорил очень плохо, у него была челюсть больная. Но он тоже был артист, он тоже мог поднять голос, он тоже мог опустить голос. И не только в тех местах, когда речь шла про американский империализм. Сидели абсолютно те же самые рожи, с теми же самыми выражениями рож. Точно так же аплодировали, точно так же все, и они, и мы, и все знали, что это необходимое ритуальное действие. Но это ритуальное действие, как любое ритуальное действие, абсолютно никакого значения не имеет. Я согласен с Георгием Александровичем в одном, что система путинизма вступила в свой завершающий период, в период своего системного кризиса, который не имеет никакого отношения к тому, что Путин говорит, что он обещает, чего он не говорит, чего он не обещает, что он будет говорить, чего он не будет говорить. Это ползет вниз. Но в отличие от Георгия Александровича, я могу абсолютно точно сказать, в какой момент произойдет смена этой системы, и которая не имеет никакого отношения ни к каким ручейкам.
Ну.
В 2024 году Путин со 100% гарантией уйдет. Почему он уйдет? По двум причинам. Первое. Ему давно уже физически, физиологически, психологически, интеллектуально абсолютно нечего делать. И абсолютно нечего говорить. И это знают все. Второе. В таком положении можно оставаться сколь угодно долго.
Не надо уходить.
Да слушай. Нет вопросов. В таком положении можно оставаться сколь угодно долго при одном единственном условии. Если твое пожизненное пребывание у власти есть вещь легитимная. Но тебе в таком положении еще через 4 года, в 72 года, надо ломать существующую легитимность, выдумывать какую-то глупость, менять...
В Конституции поменять строчку.
Нет, это означает большую энергетику, которую... Вот тут происходит некая, действительно, может быть, мистическая вещь. Те самые терпилы, которые никогда не воспрянут, которые никогда не выразят протеста, которые никогда не пойдут против. Когда им скажут, вот этот 72-летний, смертельно надоевший вам, и которому смертельно надоели вы, человек. Человек, которому давно нечего делать и говорить, он будет править еще N лет, и для этого, чтобы он еще раз правил, надо поломать Конституцию. Терпилы мостовую не разберут, и как желтые жилеты хулиганить не будут. Но, тем не менее, этого не произойдет. Почему, не знаю. Могу тебе сказать по этому поводу одно.
Да, мистика какая-то.
Это самый убедительный аргумент.
Это общественное настроение, с которым очень трудно... Не рейтинги дурацкие, а общественное настроение, с которым невозможно бороться.
В 2012 году это общественное настроение поломали об коленку, и ничего.
Смотрите, последнее скажу просто, одну фразу. Вот когда в 2008 году Путин должен был уходить, и какая-то ткачиха грудью наваливалась на трибуны и орала: «Не уходи, побудь со мной, да на кого ж ты нас оставишь?» Это была, конечно, постановка. Но она соответствовала настроениям десятков миллионов людей. Потому что путинизм был не исчерпан, у него была энергетика, и он давал веру. И вот настроение этих десятков миллионов людей плюс реальная власть и постановочный спектакль дали возможность перезагрузиться.
Мне, мне кажется, Леонид выдает, конечно, желаемое.
Нет, я абсолютно этого не говорил, мне все равно.
Вот, и я совершенно не уверен, и даже считаю, что это
очень, кризис путинизма
очень, очень низкая вероятность, что в 24-м году у нас не смертится власть. Вот. Но проблема в другом. Понимаете, что Путин, он перестал быть адекватным. То, что он говорит, уже потеряло свою адекватность. Не только я сейчас говорю о том, что Росстат ему врет, а он там принимает это за чистую монету.
Да, можно обмануть
это
начальника.
Это естественно. Сам обманываться рад, да? Ах, обмануть меня
нельзя. 2,3%.
Вопрос в том, что он начал ставить цели абсолютно недостижимые, не имеющие отношения к реальности.
Но это не цели.
Ну, какие цели?
Ну, например, естественный прирост населения. Он сегодня тоже об этом опять заговорил.
Да, денег дадим, начнут рожать, размножаться.
Не будет.
Так не будет. Денег
не
дадут,
будет.
Они будут размножаться.
Не будет, потому что сегодня приходит к смерти многочисленное поколение бэби-бумеров, родившиеся в 50-х, начале 60-х годов. Им как раз 70 лет исполняется. А умирает малочисленное поколение. Потомки Первой мировой войны, Гражданской войны, Второй мировой войны. И на, их, ну, на, яма, на это же поколение пришлось и удар 90-х годов. Бедности. Мало людей рождается, много людей умирает. Численность населения страны будет сокращаться. Естественная численность будет сокращаться. Не видеть и не знать этого не может ни один специалист-демограф.
А президент может?
Президент может. Президент может поставить перед правительством задачу обеспечить устойчивый рост естественного народонаселения. Но это абсолютно вот, задача, которая не имеет отношения к действительности. Другая задача, да? Вторая нацпрограмма, которая тоже проваливается сейчас. Проваливается с треском. Жилищное строительство. В этом году, в этом, в 18 году объемы жилищного строительства сократились к 17 году. Не выросли. Они упали.
17% что-то?
Они упали. Порядка 10% упали.
В январе.
Как можно начинать огромную программу, да, выхода в полтора раза, начать больше строить жилья, если она начинается с того, что ты сокращаешь объем строительства. А после этого вводишь еще дополнительно закончик маленький, да, о запрете долевого строительства, который приведет к тому, что жилищное строительство удорожится процентов на 10-15 как минимум. А после этого ты еще Набиуллиной говоришь, ты снижай инфляцию. А как она может снижать инфляцию? Повышай процентную ставку. А это повышение процентной ставки по ипотеке. Все факторы сложились на то, что у нас объемы жилищного строительства упали в 18-м и еще упадут в 19-м. Но вместо этого мы считаем, что у нас все нормально. Мы идем бурными темпами к тому, что у нас жилищное строительство в полтора раза вырастет. Это абсолютно вещи, которые не имеют отношения к действительности уже на уровне целеполагания. Вот это вот начинает просто уже немножко выбивать из колеи даже, да, каких-то профессионалов, которые следят за этим делом. Неадекватность на уровне целеполагания, она рано или поздно она поведет в такой тупик и кончится с таким грандиозным бэмсом. Вот, ну, как Советский Союз, да, который распался в один миг фактически. Да?
А можно я одну цитатку покажу тогда, а вы прокомментируете?
Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает. Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции.
Адекват или неадекват? Абсолютно неадекватно. Все, спросите любого нормального экономиста, да, который имеет дело с реальными вещами, какие 2,3% роста ВВП в прошлом году? Ну, это смеху подобно. В полтора раза меньше. Вот реальность, с которой мы имеем дело. Все, что мы можем, и Центральный банк давно уже сказал, 1,5-2% в год. Это все, что может российская экономика
вот
дать сейчас.
Вот нам говорят, что мы бесполезно здесь разговариваем, а мы очень полезно разговариваем. Вот соврал человек, да, глава государства. Неадекват. Ну вот, разобрались.
Вопрос не в том, что он соврал, а в том, что он становится неадекватен на уровне постановки задач.
Так он их не ставит.
Это кончится очень плохо, рано или поздно.
Вот видите.
В этом смысле, вот да, путинизм входит в свою некую завершающую стадию, но я вот совершенно не верю господину Сатарову, что эта завершающая стадия придет из этих ручейков. мусорных протестов,
может, с другой стороны,
дальнобойщиков придет. Или да, еще да. кого-то.
Я имею в виду, что, знаете, все-таки про внешнюю политику президент тоже не удержался, и вот все ждали, что все будет очень социальное, но последние 15 минут были про миролюбивую политику. Дайте маленький отрывочек.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны. И, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена.
Абсолютный адекват, он проснулся. Он проснулся, ему стало на минуту интересно. Он заговорил о том, что его волнует, потому что терпилы его достали. Со своими ипотеками.
Это
со своим...
кто терпил-то? Это народ России?
Ну да, 150
миллионов. Ну так и говорите, о чем
вы говорю,
так терпилы. Обзываетесь?
150 миллионов терпил с их мусором. Я не мусорщик, я не дворник, я великий Леонид, государственный деятель.
Терпилом тоже относитесь?
Я, конечно, естественно, к кому же еще? Не к пацанам же. 10 тысяч пацанов и 150 миллионов терпил. Терпилы достали. А вот господа в пробковых шлемах, это действительно референтная группа.
И к ним... и им надо говорить, что они подхрюкивают, да?
И с ним...
со времен Хрущева,
да,
по-моему,
да.
никто Запад не называл свиньями.
Башмаком по их лысинам, по их пробковым шлемам. Это жизнь. Это тоже ерунда. Это тоже словоблудие. Это тоже блеф. Но, по крайней мере, это жизнь. Есть с кем спорить.
И
есть
что,
с кем
это говорить. Пересвет, Авангард, Кинжал, Посейдон, Циркон.
Есть игра.
Это вот даже
Миша,
игра.
Да? Есть игра. С терпилами играть
и не людям нужно. Это понравится?
А натерпил ему, не могу сказать, что в эфире. Каким-то понравится. Есть узкая группа до сих пор зомбированных, которые все еще борются с НАТО и все еще волнуются об Украине. Думаю, их очень немного. А на остальных ему... мусором покидать.
Хорошо, ну вот на улице мы спросили, все-таки есть такой выбор, что делать-то, повышать там социальные или военные расходы, вот там все эти льготы, скидки и прочее, или на цирконы и всякие посейдоны тратить.
Может ли Россия одновременно повышать и социальные, и военные расходы?
Зачем тогда жить, если не будем защищать свою страну? Чем мы будем защищать свою страну? Логики нету. Должна, конечно, вкладывать, только в пределах какого-то разумного понимания.
Надо промышленность поднять.
Ну, лучше, наверное, социальный, но военные так у нас повышаются, а социальные что-то пока не повышаются.
Инфляцию побороли, слава богу. Только вот социалка страдает из-за этого, из-за того, что побороли инфляцию. Ничего, американцы печатают, весь мир печатает. Везде печатный станок работает. Так что, ну и мы не исключение, я думаю.
Если считает руководитель, что может, значит может.
Ну, мне кажется, и то, и другое должно быть. Нужно. Допустим, и для людей и социальная нужна, но и военная тоже нужна.
Недофинансирование, прежде всего. И неправильное регулирование пропорций в экономике. Вот. Ну, об этом все знают только. Вы знаете, куда уходит основная часть бюджета?
Я думаю, трудновато будет.
Социальные, военные, ну, как бы бюджет у нас не подходящий для этого.
Может, если олигархи поделятся своими капиталами, которые они кладут в карман, а отдадут населению, честно будут выплачивать налоги, причем по повышенному проценту, а не так, как мы, бедные, по 13, ну и так далее.
Дело в том, что насколько повышать и что ставить в приоритете. Повышать военные расходы нужно и даже обязательно нужно в сложившейся ситуации. И социальные расходы тоже надо повышать, тоже улучшать жизненное состояние людей. А как это сбалансировать, это уже как бы другой вопрос. Естественно, можно повышать и то, и другое.
Ну, давайте Георгию Сатарову, как социологу, дадим слово для комментария. Просто у нас в Твиттере есть опрос, там результаты такие. За военные расходы в чистом виде 6%, за 14% те и другие, 80% социальные. Ну, немножечко расходится с тем, что на улице, тем не менее. Вот на ваш взгляд-то настроения меняются там в пользу войны или, так сказать, вот собственного кошелька?
Ну, дело не только в ваших цифрах, но и полевая социология показывает уменьшение милитаристских настроений среди граждан. И это сказалось, кстати, и на послании президента, и на доле, так сказать, всей этой международной милитаристской риторики его, и на содержании самой риторики. Поэтому я не вижу ничего удивительного в результатах вашего твиттера. Что же касается содержания этой части, она довольно небольшая была, то неоднократно Путин возвращался к двум сюжетам. Томагавки в Румынии. Томагавки и Румыния. Вот это для него на самом деле ключевая проблема, такой гвоздь, который забит в мозг нашими военными, и думал о том, что именно Румыния и Томагавки — это прямая угроза его лично, Владимир Владимирович. И, собственно, вся эта преврата в 2014 году началась из-за этого гвоздя. Вот. Но, с другой стороны, вот это его возбуждение, вызванное, прежде всего, конечно, этим страхом, оно связано и с неким недовольством, с неким контрастом, который он, безусловно, ощущает между тем, как ему жилось в их компании, в этих самых топовых членов, где у него тоже как бы какой-то шлемчик маленький был на голове, когда они вместе встречались, там, восьмерки или еще как-то. А сейчас он изгнан, и вот эти слова про то, что он хочет дружить со всеми, что у нас миролюбивая политика, это мы только отвечаем, когда вот нам угрожают, вот, и корабли тараним, и Крым захватываем и так далее. Ну вот, а так-то мы миролюбивые. Я думаю, что он говорил это абсолютно искренне. Он действительно считает себя миролюбивым.
То есть одинокий человек на острове России, да, потерявший Украину как дружественную страну, у которого сложные отношения с Лукашенко и Белоруссией, которого он заманивает в альянс. Европа отвернулась, с Америкой вот только тут с помощью кинжалов приходится.
Ну, это хорошо, это жизнь. Есть с кем о чем думать. Страдать, господи, жить, да, думать, да, чувствовать, жизнь, любить, совершать
открытие. Ну какая это жизнь? Ну пацан дорвался до
нет, для него
игрушек
это жизнь.
И начал так в эти игрушки играть.
Так это
у него куча
жизнь.
Денег нефтяных. И он начал их вкладывать только в эти игрушки.
Не, ну, так надорваться
что,
можно.
Только в свою манию. Вот эти кораблики, подлодочки, ракетки.
Погодите, так вы точки...
Вот это все. Больше вот за этим ничего нет.
Минуточка.
Это
вы...
абсолютно неадекватно.
Подождите, за этим есть война, войны, например, с Украиной. И 10 тысяч человек погибших. Извините, это не игрушки. Корабли. Если просто кораблики плавали, это, и деньги на них
очередное
тратились.
Очередное проявление неадекватности во внешней политике.
Я не оцениваю Путина. Я говорю с его точки зрения. Это жизнь.
Вот зачем? Это жизнь. Нам оценивать с его точки зрения.
Потому что
а может, да, давайте оценить. Путин оценивать со своей точки
зрения. А может потому Леонид Радзиховский оценить внешнюю политику Владимира Путина?
Могу.
Пожалуйста.
Это пиар стопроцентный.
Так,
это игра. А, его личный пиар. Его стопроцентный личный пиар. Вся его внешняя политика — это только его политика. Естественно, Лавров и компания могут проводить любые указания в любую сторону. Это его стопроцентный пиар, который доставляет ему огромное удовольствие, но который при этом нравится огромному количеству тех самых терпил, что мы видели в вашем сюжете.
Не всем нравится.
Не всем, но раньше он нравился 86% терпил.
А сейчас?
А сейчас, наверное, 20-15%. Это будет уменьшаться.
Ну так что процесс идет?
Какой процесс? Путину на них наплевать.
Путину наплевать.
Он от них не зависит.
А стройки-то текут через плотину?
Стройки могут течь куда угодно, плотине от этого ни тепло, ни холодно.
Ну, не знаю, Алексей, вот как вы скажете, вы говорите, неадекватная внешняя политика. Тем не менее, изображая конфронтацию со всем миром, удается вот этот вот образ осажденной крепости продавать населению. Ну, удавалось, по крайней мере, до последнего времени. Да?
Да.
Ну, а что будет дальше на самом деле, при текущей экономической ситуации?
Миш, ну, на самом деле, сейчас рейтинги откатились на докрымский уровень, да? И, в общем, можно говорить о том, что этот период тоже закончился. Когда вот мы, наш народ был готов, да, почувствовать себя в осажденной крепости, был готов вооружиться до зубов там и так далее, и так далее. Сейчас до народа начинает доходить. Стоп, 2019 год. Снова падают реальные доходы. Шестой год подряд падают реальные доходы населения. Как мы жить будем? Мы живем на 12% хуже, чем в 2013 году.
Ну, можно курс
сколько это можно терпеть?
И рубля.
Ну, сколько это можно терпеть?
Два раза.
Ну, вот рано или поздно, вот этот негатив, он пробивает себе дорогу. Хочет Путин, не хочет Путин. И не стоит, наверное, считать, что Путину совсем все равно до рейтингов. Я не думаю. При прочих равных ему рейтинги очень даже по душе.
Алексей, вы сами себе противоречите. Вначале вы мне сказали, что не имеет это никакого все значения. Захочет в 2024 году, останется. Да. А я вам ответил, нет. Захочет, не захочет, остаться не сможет. Это не ручейки в смысле действия.
Нет, да, нет.
Это не рейтинги сами по себе. Это то общественное настроение, то поле силовое, психологическое, физиологическое, то поле, в котором он находится, вот в этом поле, через 5 лет ломать, менять и так далее конституцию, для того, чтобы остаться до конца жизни, опять ничего не делать, рассказывать про ракеты и что-то обещать будет невозможно. Вот что я говорю.
Ну,
вы с одной стороны говорите, нет, это не так, а с другой, нет, это так.
Дело в том, что в рамках своего внутреннего мира для Путина, может быть, это и так, но Путин неадекватен. И в этом отношении то, что происходит в реальном мире, его совершенно не интересует.
Очень даже интересует.
Именно Соединенные Штаты для него тоже некий миф. Это тоже некий мифический враг, с которым он борется. Точно так же, как агенты Госдепа, там, точно так же, как иностранные агенты там, да, в наших СМИ и так далее, и так далее. Это абсолютно неадекватное восприятие ситуации. То, что происходит в жизни, и то, что происходит в мозгах и в окружении Путина, эти две вещи расходятся все дальше, дальше и дальше друг от друга. И в своем мире Путин и в 24-м году будет считать, что он замечательный лидер, что никто, кроме него, этого не сможет сделать, что он нужен всем, что он нужен этому народу, что он нужен этой стране, и он вынужден пойти еще на новый срок. Даже если он сам и не хочет, и устал от этого.
Как в Зимбабве.
Вот. А то, что происходит на самом деле, не будет иметь к этому никакого отношения. Я почему говорю, что вот эти все ручейки не сольются в волну и не собьют эту плотину? Да по простой причине. Ну, посмотрите на образец, как развалился Советский Союз. Да, были миллионные митинги в Москве. Да, были. Но не они свергли Советский Союз. Советский Союз совершил акт самоубийства во время ГКЧП. Верхи не смогли править по-старому.
ГКЧП и было ответом на эти митинги. Оно вот, не просто вот так появилось.
Естественно.
Ну, так а вы говорите, не имело значения.
Но это было опять их искаженное восприятие действительности ГКЧП. Что стоит им прийти, стоит им сказать, давайте наведем порядок, и сразу порядок наведется. Так, как это было там 20 лет назад. Но в один момент это оказалось не так. Точно так же будет и с путинским режимом. И то, что это будет в 24-м году, я почти уверен, что в 24-м году Путин будет снова главой государства.
Бумага рвется.
Вот в том или ином виде.
Бумага рвется по сгибу. Вот сгиб в 24-м году.
В общем, не договорились с прогнозами. Я благодарю наших гостей. Леонид Радзиховский, Алексей Михайлов и Георгий Сатаров были гостями программы «Лицом к событию», которую вел сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.